Вадим Валерьянович, вот вы человек, литератор, редкой по нынешним временам культуры, энциклопедических знаний. Вот, а сегодня вы занимаетесь все-таки немножко больше политикой, по-моему, чем литературой. Почему?
Ну, вы знаете, когда-то Чучев во время трагической Крымской войны, о которой, к сожалению, мало знают, написал такие строки: «Теперь тебе не до стихов, о слово русское родное». Ну, и это вечная судьба людей русской литературы, даже искусства в целом, культуры, что в какие-то обостренные драматические моменты жизни народа они отказывались от непосредственно литературных дел и начинали заниматься всеми насущными делами. Я думаю, что это, вообще-то говоря, прекрасное качество. Сейчас его часто критикуют, говорят, что вот из-за того, что все погружались, так сказать, в политику, может быть, из-за этого и произошли разные беды. Ну, вы знаете, вот в каждом таком суждении есть какая-то доля правоты, но, в принципе, то, что и Пушкин, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, и Тютчев, кстати, Тютчев, хотя вроде бы он такой поэт возвышенный, отдавали подчас свои основные силы проблемам политики, вообще такой вот насущной жизни России. Откуда никуда от этого не денешься. Я повторяю, можно это оспаривать, можно это даже осуждать. Но я должен сказать, что я занялся в самом деле политикой, даже подчас экономикой, не в силу какого-то специального решения. Это как-то само собой пришло. Более того, я должен вам признаться, что последние 12 лет я, в сущности, занимаюсь в основном историей, а не литературой. Причем это опять-таки закономерно. Ведь все-таки литература так или иначе есть воссоздание истории. Только не такое, не зеркальное воссоздание, а в конце концов культура и литература – это часть истории. То есть история его порождает. Но во всяком случае, это есть некое, ну, если угодно, отражение истории. Да, в какой-то момент наступила такая, просто пришла такая необходимость как бы уже пройти через литературу и обратиться к самой истории, самой жизни. Для этого, кстати, для этого нужно было как-то обрести какую-то зрелость. Это, если хотите, сложнее. Вот. Но я занимаюсь, и последние 10 лет большинство моих работ посвящено не литературе. Хотя, между прочим, я, конечно, не забываю литературу, в частности, потому что литература в России всегда играла грандиозную роль. Причем не в последнее время, а всегда, начиная с XI века. Вот, то есть уже почти 1000 лет на русской литературе. Да, и поэтому уйти от нее никуда нельзя и совершенно не к чему. Но все-таки вот так уж получается, повторяю, без специального решения, без какого-то субъективного такого, ну, отхода от литературы. Вот. Это получилось как бы само собой, и не только со мной, кстати, с очень многими другими людьми, во всяком случае, теми людьми, с которыми я так или иначе связан интересами и устремлениями. Можно перечислить целый ряд имен. Ну, допустим, Михаил Лобанов, очевидно, известный человек, вот, или Анатолий Ланщиков. Вот, все они сейчас как-то занимаются и историей, и современной жизнью, которая, кстати, завтра станет историей. Мы вот как-то редко, вы знаете, вот мы начинаем какой-то разговор, мне бы хотелось обратиться к нашим слушателям вот с таким, ну, просто напоминанием. То есть, в принципе, это каждый очень легко может осознать, но не все задумываются над тем, что вот сегодняшний день, в котором мы живем, в котором мы как-то действуем, он завтра станет историей. Он окажется там же, где находится, скажем, и революция 17-го года, и Отечественная война 1712 года, и даже времена Дмитрия Донского, и Святослава, и дальше, и глубже. Вот, и все это неразрывно, все это нераздельно. Люди редко задумываются над тем, что вот эта вот тысячелетняя история России заключена в них самих. Они просто, ну, не думают об этом. Им кажется, что вот то, что было, это какая-то другая, такая возвышенная и какая-то очень весомая действительность. Они живут в какой-то мелкой суете. Вот это совершенно неверно. Просто не всегда человек, конечно, имеет в себе силы и возможности вглядеться вот в эту сегодняшнюю жизнь и увидеть в ней продолжение вот этой вот традиции, этого громадного исторического движения. Это действительно так. И, кстати, с моей точки зрения, по-настоящему жить можно только в том случае, если человек это чувствует. Вот. Тогда ему в частности, помимо всего прочего, просто интересно жить. Вот когда человек чувствует свою неразрывную связь с историей, причем, знаете, какую даже связь? Я бы сказал так, чисто телесную. Дело в том, что вот мало кто задумывается над тем, что количество предков его, прямых его предков, то есть людей, ну, в конце концов, плоть которых так или иначе в него перешла, оно фантастически расширяется по мере течения времени. Вот у каждого у нас есть отец и мать, два деда и две бабушки уже, четыре прадеда, четыре прабабушки. И вот представьте себе, в это трудно поверить, но вот если взять много поколений, ну вот, допустим, нас, человеческое поколение, это примерно 30 лет, 30-35 лет, вот так, так сменяются поколения. Так вот, если взять, например, времена, допустим, Куликовской битвы, о которой все знают, то есть это будет уже 20 поколений. Ну, всего-навсего 20. Вот сменилось 20 поколений. Так вот, представьте себе, прямых предков у каждого человека во времена Куликовской битвы оказывается больше миллиона. Это выглядит очень странно, но если вы сядете, возьмете бумагу и начнете подсчитывать, вот окажется двое родителей, четверо дедов и бабок, там 8, 16, дальше, значит, 32. И так вот в геометрической прогрессии это возрастает, и вы с изумлением обнаружите, что через 20 поколений, позади, если на 20 поколений назад, у вас оказывается, может быть, уже миллион с лишним предков. На самом деле это не так. Это, на самом деле предков меньше, потому что очень часто оказывается, что те же люди, ну, допустим, у Пушкина мы прекрасно знаем родословную, у него было, естественно, отец и мать, у него было четверо в дедовском поколении, 8 в прадедовском, а дальше уже не 16, а только 15, потому что один из его предков был одновременно предком и матери, и отца. То есть у него не хватает как бы одного из прапрадедов или прабабок, прапрабабок. Вот. Но тем не менее, вот это, и поэтому каждый должен сознавать, что совершенно обязательно, просто здесь не может быть никаких споров, какой-то из его предков участвовал в войне 12-го года, какой-то из его предков прямых участвовал в Куликовской битве. Ну, а современная биология пришла уже к твердому осознанию того, что в человеке есть так называемая генетическая память. То есть в его наследственном веществе так или иначе заключена память об этих предках. Это чаще всего пассивная память, то есть она неосознаваемая. Но то, что не осознается, может быть даже и сильнее. Может быть даже и сильнее. В всяком случае, ничего здесь удивительного нет. И поэтому, если хотите, ну, где-то в каждом из нас живет память и о Бородинской битве, и о Куликовской битве, ну и обо всем я... обо всех событиях. И не исключено, кто его знает. Вот я об этом думаю, я думаю о том, чтобы как-то оживить эту память. Во всяком случае, я стремлюсь постоянно это сделать, оживить себе память вот об этой тысячелетней истории моей страны, моего народа. Так вот, понимаете, не исключено, что когда-нибудь наука доработается до этого, и мы научимся вот оживлять эту память. Но это будет, конечно, таким чудом, по крайней мере, поначалу представит как чудо. Но я-то убежден, что это чудо реально. То есть каким-то образом мы это чувствуем, и нам нужно только, ну, если хотите, сознательно отнестись к этому, чтобы эта память так или иначе забрезжила. И мы бы поняли, что все то, что за 1200 лет творилось в этой стране, так или иначе живет в нас самих, а не только в каких-то, заключено в каких-то книгах и прочее. То есть книги, если хотите, они дают нам возможность осознать вот эту вот историческую память. Вот. Так что, и, кстати, я вообще глубоко убежден в том, что каждый человек, вот, допустим, читая какую-то старинную книгу, ну, даже какой-нибудь там роман 19 века, он время от времени как бы внутренне вздрагивает от ощущения того, что я это знаю. Он узнает. Вот когда мы читаем, допустим, «Войну и мир», мы не просто знакомимся с чем-то, а мы узнаем то, что как бы присутствовало у нас самих. Я уверен, что каждый испытывал это чувство, может быть, не отдавая себе в этом отчета, что он это испытывает. Вот. Это именно узнавание того, что мы вообще каким-то образом знали и раньше, не прочитав, ничего не прочитав. Вот. Ну, это связано, кстати, не только с тем, что вот есть эта историческая память, но и с тем, что все это наследие живет, и в событиях сегодняшнего дня как бы воскресают черты событий, которые были и 100, и 200, и 1000 лет назад. Вот. Все это, по-моему, чрезвычайно важно. И в конце концов, если хотите, вот я, человек уже, мягко выражаясь, не молодой, Ну, я должен вам сказать, что вот это вот сознание, вот осознание того, о чем я сейчас говорил, это, если хотите, итог долгих раздумий. То есть у меня позади, ну, 40 с лишним лет какой-то вот такой литературной работы. Ну, начиналась она, может быть, конечно, так неумело, и постепенно я обретал какой-то опыт. Но это вот один из итогов того, о чем я говорю.
Я хочу вернуться к вашей фразе. Тысячелетняя история нашего народа. Вот у меня отец с Курска. И несколько... отец с Курска. Ну, родился, вырос в Курске, да. Несколько поколений его по отцовской линии там. Мать коренная сибирячка, тоже родилась в Сибири, несколько поколений ее там. Война соединила их во Владивостоке. Вот, мы уже с братом, ну, как бы, рожденные у моря. Вот, и когда я прочитал в одном из журналов последних вот дискуссию вашу о русском национальном вопросе, где вы сказали такую фразу: «Россия не нация, Россия континент». И мне это показалось несколько странным. Вот вы как-нибудь не можете это пояснить?
Могу пояснить. Вы знаете, вот даже ваша хотя бы судьба, ну, сами судите, вот один отец из Курска, мать, так сказать, из Сибири, такое гигантское пространство, встречаются они вообще в Владивостоке. Понимаете, невозможно, кстати, найти другой народ и другую страну, где были бы такие вот невероятные пространства. Просто нету этого. Даже, ну, скажем, там, Соединенные Штаты Америки, все-таки это гораздо более ограниченная территория. Вот. И вот это вот, это одно из оснований, почему трудно говорить о нации. То есть, когда мы сравниваем себя, допустим, с европейскими нациями, ну, с французами, с немцами, с англичанами, это вообще сравнение, ну, как бы не совсем корректно. Тут очень компактная, расположенная на определенной совершенно территории, не такая, не двигающаяся постоянно общество, сообщество людей. А здесь действительно огромная страна, причем какая-то колеблющаяся, ее границы то сужаются, то расширяются на протяжении веков. И, кроме того, это, так сказать, своего рода котел, в котором перемешаны самые разные нации. Вот, и это никогда никого не удивляло, никому не казалось чем-то неправильным и странным. Вот. И поэтому, вот, когда мы говорим, понимаете, как-то не очень уместно говорить, допустим, Россия и Англия, Россия и Германия. Это какие-то специальные вопросы. Всегда на протяжении, так сказать, ну, всего развития русской литературы, русской мысли говорилось так: Россия и Европа. И вот это уже своего рода ключ к тому, что я говорю. Ведь Европа – это все-таки именно континент, очень многообразный. Вот. Но вот с известной точки зрения можно сказать, что Россия не менее многообразна, чем Европа в целом. То есть определенные группы населения, жившие в разных концах страны, они настолько самобытной, своеобразной жизнью жили, что это просто трудно себе представить. Мы просто об этом мало задумываемся. Вот взять, с одной стороны, поморы, живущие там у Северного Ледокана, с другой стороны, казаки, живущие в предгорьях Кавказа. Вот. Это совершенно разные люди. Вот всякие такие обобщенные характеристики России, они оказываются при ближайшем рассмотрении совершенно неверны. Ну, вот говорят, например, Россия была там 150 лет назад крепостной Россией. На самом деле только часть, и не такая уж громадная, крестьянство было крепостное. Скажем, все, что было за Волгой, там никогда не было, и севернее, и восточнее, никогда не было крепостного права. Естественно, никогда не было в казачьих областях. Вот. И, ну, это только один пример. Вот. Наконец, конечно, огромные перепады климата. От просто уже, так сказать, полярного климата и до там, каких-нибудь субтропиков. Вот. И все это говорит о том, что вот попытка говорить о русских, примерно так же, как говорят о французах, немцах там, или японцах, допустим, если мы обратимся на восток, она не очень удачна. Мы мало что можем понять в русской судьбе. Она просто представляется чем-то несовместимой вот с представлением определенной нации. Вот. Это, кстати, не все, что можно сказать вот по поводу этого определения, что Россия – континент. И, может быть, пожалуй, даже еще важнее, что вот я вам скажу так, хотя, между прочим, сейчас распространяется совершенно лживое клеветническое рассуждение о русском шовинизме, русском национализме. Я с этим категорически не согласен. Я думаю, что в России никогда, ну, исключение, знаете, как говорится, только подтверждает правило. Я думаю, что в России никогда идея крови ничего не значила. Ничего не значила. Любой человек, любого происхождения, если он входил в этот континент, если хотите, принимал какие-то его духовные законы, такие наиболее общие, он сейчас же становился русским. И вот иногда даже, понимаете, начинают издеваться над русским. Почему у вас так много выдающихся людей, любых, взять ли государственных людей, или полководцев, или людей культуры, что слишком много людей не собственно русского происхождения? Вот. Я-то думаю, что это как раз прекраснейшая черта. Во-первых, она говорит об отсутствии этого самого шовинизма, что людям другого происхождения предоставляли самые большие возможности, самые высокие посты. Подчас даже для них были определенные привилегии. Можно привести очень много таких примеров. Вот, это во-первых. Во-вторых, понимаете, сам тот факт, что вот этот вот континент, дух его притягивает людей разных национальностей, втягивает в свою орбиту, и они уже с гордостью говорят, они, что они русские, как, скажем, всегда так говорил замечательный грузин Багратион, он говорил, что он русский всегда. Вот, так вот, это свидетельствует о величии, о русском величии. Ну, и вот есть такое, знаете, доказательство того, что я говорю. Вы, я не знаю, вот обращаясь ко мне с этим вопросом, вы хотели меня оспорить или хотели развязать язык, как говорится, чтобы я на этот вопрос ответил. В данном случае это не важно. Я вам хочу сказать вот о чем. Мы часто недооцениваем значение и роль нашего языка. Вот мы говорим и не вслушиваемся как-то в слова и не видим громадную весомость слова. Ведь слово – это порождение всего народа за всю его историю. То есть за ним стоят миллионы и миллионы людей и тысячи лет за языком. И слово, оно всегда богаче, глубже, значительнее, чем мы себе представляем. Вот. И вот есть такой поразительный факт. Вот мы говорим «русский», то есть имя прилагательное. Любой другой народ, какой ни возьмите, будет то немец, будь то француз, будь то чукча, будь то грузин, будь то абхаз, мы называем именем существительным. И вот трудно представить себе, что вот такое расхождение, оно случайно. Мы могли говорить «рус», вот когда-то там окрест народы называли русских русами, но мы почему-то не пошли за этим, мы используем прилагательное. И я думаю, что в этом запечатлелось, пусть даже неосознаваемо ясно, вот это ощущение того, что русские являются скрепляющей силой вот этого самого континента. Вот. И в этом, так сказать, суть дела. И, кстати, если разобраться, ну, не хочется сейчас этим заниматься, но вот есть сейчас, допустим, такое русское патриотическое движение, которое, ну, достаточно все-таки ярко себя проявляет на арене и политики, и культуры. Так вот, представьте себе, очень многие из этих людей не русские по происхождению. Я не хочу просто в данном случае говорить, потому что они-то убеждены, они-то считают себя русскими, хотя, конечно, они прекрасно знают, что они по происхождению, допустим, татары, или мордва, или, в конце концов, украинцы. Очень много украинцев, это видно даже по фамилиям в русском движении. Кстати, на Украине часто раздаются такие голоса возмущенные. Как же так вот наши талантливые, яркие люди ушли и русские, так сказать, их украли. Вот, об очень многих так говорят, я знаю, вот, с таким завистью и недовольством. А вот я и хочу сказать, что тот факт, что на русское поприще пошло так много людей другого происхождения, в том числе и масса просто иностранцев, ну, Владимир Даль, причем, видите, в чем дело, вот тут нельзя, это, я надеюсь, не помешает, хороший звон, да. Так вот, понимаете, тот факт, что он был датчанином и, кстати сказать, это известно, научился русскому языку только в определенном возрасте, правда, юном, дал ему такое огромное преимущество. Он воспринимал русский язык как некий объект. Русский человек с языком связан как с дыханием. Он просто выдыхает слова. И ему гораздо труднее вот так их представлять себе и, ну, учитывать каждое слово. А тут вот тот факт, что он приобщился, а он, кстати, был не просто, так сказать, глубоко русским по духу, он был даже, если хотите, националистом, я бы сказал, даже и чрезмерным. И это тоже объяснялось вот тем, что он пришел из другой страны, из другого народа, и у него была потребность наиболее как-то активно, наиболее последовательно отстаивать, так сказать, свою русскость. И никуда не денешься от того факта, что очень многие руководители, так сказать, русского самосознания, были не русского происхождения. Ну вот все славянофилы. Они же все были татарского происхождения. Это просто видно из фамилии. Аксаков, Кирееевский, Кирей, Гирей, Самарин. Хомяков. Это все, причем совершенно точно известно, что они именно татарского происхождения. Татарского в широком смысле. Там была и монгольская кровь, и половецкая, и булгарская. То есть вот те люди, которых сейчас не совсем правомерно называют татарами, которые живут в Казани и вокруг. Вот. Так что вот это уже очень яркое свидетельство. И как раз если говорить о человеке по крови русском, у него, как правило, между прочим, несколько ослабленное вот это национальное сознание. И совершенно неверно, когда русских упрекают в национализме. Я думаю, это наименее националистический народ из всех, ну, известных народов. Причем часто говорят так, вот как это такое, русские очень часто говорят о своем русском, о патриотизме, о родине, об отчизне. Меня когда-то об этом спросил один английский литератор, который долго жил в Москве, и как-то немножко даже так, он, знаете, опасался, что я как-то обижусь, что меня заденет такой разговор, как-то деликатно говорит, вот я, говорит, все-таки не могу понять, почему вы, русские, так много говорите о том, что вы русские. Это было давно, это было лет 25 назад, и я даже сначала как-то не понял, как ему ответить, просто задумался, и потом вдруг меня осенило, я ему говорю, да вы знаете, говорю, это очень просто объясняется. Дело в том, что любой англичанин, любой француз, любой немец, любой японец, любой индиец, любой китаец настолько убеждены в своей суверенности и даже в своем превосходстве, вот не случайно там Германия превыше всего, и Англия правь на морях, вот что говорится, так сказать, в гимне. Кстати, вот русский гимн когда-то был «Боже, царя храни», совершенно другое. А тут Англия правь на морях, или Германия «Deutschland über alles», Германия превыше всего. Это же не гитлеровский гимн, это старый гимн немецкий. Так вот,
нам вернуть старый наш гимн.
Так вот, в нем и нет этого, кстати. Там говорится там обращение к Богу, «Боже, царя храни», а вовсе не говорится о каком-то русском превосходстве. А почти в любом гимне какого-либо народа другого прежде всего выставляется на первый план вот эти вот великолепные качества данного народа. Вот. И я поэтому и говорю, что англичанину, немцу или японцу не нужно доказывать, что он немец, англичанин, японец. Вот это вопрос абсолютно решенный. Абсолютно решен, и он всегда готов тут же выложить вам, если, так сказать, вы уж его заденете, целый ряд преимуществ своего народа над всеми остальными. Вот. А у русских нет вот этой убежденности. Именно отсюда это проистекает. То есть на Западе, кстати, это довольно так обидно называют комплексом неполноценности, присущим русским. Пусть даже это и так, но вместе с тем, если хотите, вот в этом-то и состоит русское превосходство над другими народами, что русские никогда не настаивают на своем превосходстве. Вот. И именно поэтому, кстати, Россия могла стать вот этим многонациональным континентом, в который было совершенно единство. Причем это возникло не в новейшие времена. Вот недавно вышла работа такого довольно добросовестного, уже умершего, правда, историка Свердлова, «Генеалогия русских феодалов XI-XIII века», где он показал, что в высшем слое Древней Руси с XI по XIII век, он взял, так сказать, те данные, которые были под руками, чуть ли не больше половины вот в этом высшем слое составляли люди не русского происхождения, тюркского, финно-угорского и так далее, скандинавского. Вот, это просто видно по именам, по их прозвищам там и прочее. Вот, то есть это с давних пор. Ну и вот обратите внимание, я, правда, часто привожу этот пример, но очень уж выразительный. Вот в «Повести временных лет», в летописи, есть известное сказание о призвании варягов. Я не буду сейчас разбирать, многие оспаривают, говорят, что никаких варягов не призывали, это легенда и так далее, но в данном случае я не на это обращаю внимание. Вот летописец об этом рассказывает. И как он об этом рассказывает? Он сказал, сказали чуть словене кривичи и весь, земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Кстати, непорядка, у нас неправильно переводят, наряд означает нарядник, и в некоторых вариантах летописи нарядник, то есть нет высшего руководства, начальства нет. Вот, именно это имеется в виду. И приходите там, правите. И опять-таки, я не собираюсь сейчас говорить, вот разбирать этот сложный вопрос, были признаны варяги, но кто их призывает? Их призывает чуть, то есть финское племя, словене, ну, русское племя, кривичи, русское племя, и весь, опять-таки, финское. То есть, короче говоря, два финских племени выступают как равноправные инициаторы создания русского государства. И повторяю, здесь дело не в фактической точности этого призвания, а в том сознании, которое в него вплотилось. То есть для летописца, летописец мог на первое место поставить финский народ. И через 800 лет после этого Пушкин написал «И назовет меня всяк сущий в ней язык». Кстати, язык он здесь неправильно понимает, предполагают, что Пушкин хотел, чтобы его перевели на все языки. На самом деле слово «язык» у Пушкина здесь значит только «народ». Вот, всяк сущий, гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. То есть поразительная вещь. Пушкин перед кончиной, которую он, конечно, предчувствовал очень ясно, как всякий настоящий поэт, даже Николай Рубцов, вот, который, конечно, не Пушкин, но тем не менее он прямо написал: «Я умру в крещенские морозы», за года за два до смерти, и погиб в эту крещенскую ночь. Это же поразительная вещь, какая-то непонятная, необъяснимая. Так вот, Пушкин написал свое завещание за полгода до гибели, причем, конечно, ясно ее предчувствуя. И в этих 20 строках он счел необходимым почему-то сказать о том, что он писал не для одного русского народа, а для всех народов, населяющих этот континент. В равной мере назовет меня всяк сущий вне язык. Вот. То есть он повторил, конечно, не думая об этом, то, что за 700 лет от него сказал летописец. Что вот всяк существующий в России народ является полноправным участником государственного строительства, как мы бы сегодня сказали. Вот это же в высшей степени интересно и показательно. Вот. И вот в этом смысле, да, и при том так, вот когда сейчас говорят о России как континенте, обычно говорят как о континенте евразийском, то есть не находящемся ни в Европе, ни в Азии, а где-то вот в этом промежутке. При этом некоторые, да даже не некоторые, а многие это понимают совершенно неправильно. Понимают в том смысле, что Русь является евразийской потому, что в ее составе находятся, допустим, и русские, и какие-то тюркские народы, и какие-то финские, и другие. На самом деле это не так. Я лично думаю, что и настоящий евразийский народ – это только одни русские. То есть только русские – это именно тот народ, который изначально сочетает в себе, скажем так, ну, это несколько упрощенно, но, может, так сказать, сочетает в себе черты европейские и азиатские. Вот, другие же народы – либо европейские, которые живут, так сказать, на территории России или жили, или азиатские. И евразийским они стали тогда, когда они соединились в одном деянии с русским народом. То есть я хочу сказать, вот армяне и грузины, которые очень сейчас как бы настаивают на том, что они какие-то европейцы, а не азиаты, на самом деле до того, как они вошли в состав Российской империи, были чистейшими азиатами. Вот когда они вошли в состав, когда они приобщились к русской культуре, они действительно стали евразийскими народами. Но я убежден, что если совершится... Кстати, это мало представимо, но если действительно произойдет так, что те же Грузия, Армения абсолютно отойдут от России, они опять-таки станут азиатскими народами. То есть они потеряют эти самые черты. В частности, почему потеряют? Они имеют их в частности потому, что у них огромная часть людей владеет русским языком. И тем самым владеет русской литературой. Вот. Если же они от этого откажутся, у них сейчас есть такой проект, что они будут изучать английский язык, чтобы приобщиться. Но понимаете, это, конечно, совершенно нелепое представление, что можно, не живя бок о бок с англоязычным народом, овладеть английским языком. Для этого нужно очень серьезное, ну просто, понимаете, высшего уровня образования. А там даже нет кадров, так сказать, таких людей, которые могли бы действительно сделать английский язык таким повседневным разговорным языком. Просто исключается. Ну, а русским языком они овладели, как бы резвясь и играя, пользуясь словами Тютчева. Вот. И тем самым приобщили сразу они перешли, так сказать, совершенно, ну, как бы, обрели другой статус. Вот. Ну, вот в этом смысле, ну, повторяю, я изложил, вот вы мне, собственно, задали такой вопрос, вот почему я считаю, что Россию надо рассматривать не как нацию, вот определенную, так сказать, замкнутую в себе, а именно как континент. Как континент, в котором, конечно же, решающую роль играют русские. Но не в том смысле, что они кем-то командуют, а в том, что они являются цементирующим началом, и принимая в себя людей других национальностей, они вот образуют это евразийский континент. То есть континент Европы, есть континент Азии, а между ними находится особый евразийский континент. Причем, вы знаете, это его особенность, представьте себе, даже с чисто геологической точки зрения существует. То есть вот эта гигантская равнина от Тихого океана до Карпат, так, которые, ну, слегка так только перекрывают, там, загораживают Уральские горы, это совершенно особенная географическая среда, которой нет ни в Европе, ни в Азии. Вот. Так что возникновение этого особого континента диктовалось уже, ну, такими совершенно объективными географическими причинами, то есть чем-то, что совершенно не подвластно воле людей. То есть это им диктовало, если хотите, вот такую особенную судьбу, особенное сознание и прочее. Ну, масса может других привести примеров. Да, и Повторяю, вот эта тема континента – это громадная тема. То есть ее, как я люблю говорить, можно изложить только в большом пространном трактате, даже не вмещаемся в один том. Но я дал несколько вот таких соображений, которые, может быть, в чем-то вас убеждают.
В чем-то убеждают. Вадим Валерьевич, вот мы, имея такую тысячелетнюю, что ли, историю культуры нашей, такую русскую литературу, и вот, тем не менее, мы сегодня стараемся во всем, в экономике, в политике, в культуре, даже в духовных идеалах стараемся походить на Запад. Вот, забываем о том, что мы все-таки все родом из русской литературы. Вот, почему эти процессы сегодня, эти процессы бытия, если это можно назвать процессами бытия, происходят, как вы думаете?
Ну, они происходят ясно потому, о чем именно мы сейчас говорим, что Россия все-таки Евразия. И Достоевский, например, сказал, и вы никак не упрекнете в недооценке, собственно, русского начала. Он прямо и неоднократно говорил, что у нас две родины – Россия и Европа. Правда, в конце жизни он всячески начал подчеркивать, что нам необходимо как можно более пристально обратиться к Азии. Есть, так сказать, у него такие слова. В частности, это выражено в самом последнем его сочинении, то есть в последнем выпуске дневника писателя, который он подержал в руках в день своей смерти. Он там, они были... То есть получил уже, так сказать, готовый экземпляр. Вот. Так вот, именно в этом все дело, что поскольку, понимаете, эта континентальность, она с одной стороны дает огромные преимущества, безусловно, о которых можно долго говорить, но с другой стороны и определенную такую слабость. Есть такая, так сказать, неуверенность в себе, есть очень настоятельное желание видеть в Европе, и, кстати, в Азии можно привести и такие примеры, какие-то превосходящие силы, превосходящие культуры. Вот. Причем здесь опять-таки, если хотите, есть определенный для этого фундамент. Вот так уж получилось, ну это, так сказать, историческая реальность, я не буду сейчас объяснять, почему это произошло, что Россия молодая страна, молодой континент, она возникла, ну, скажем, 1200 лет назад, и до этого на этой территории, конечно, там жили различные племена, но не было никакой более-менее высокой развитой культуры, не было никакой письменности, например. Между тем, и в Европе, и в Азии была, так сказать, то, что можно назвать античностью, и там, и здесь. То есть были тысячелетия развитой культуры. Возьмите, я уж не говорю о там древнегреческой, древнеримской, египетской культуре, возьмите иранскую культуру, которая уходит, там, китайскую культуру, все это тысячелетия. То есть если там история культуры измеряется несколькими тысячелетиями, то у нас это всего тысячелетие, ну, 1200 лет, скажем так, есть вот такая, так сказать, дата, которая сейчас наиболее утверждена. И это, конечно, вот создавало, из этого вытекают различные, самые разнообразные последствия, из этого факта. Вот. И это создавало внутри России вот такое ощущение, что нам надо учиться у наших соседей. Причем для одних это было прежде всего Европа, а для других была Азия. Скажем, Толстой в конце жизни, или, допустим, Николай Константинович Рерих, напротив, они обращались к Азии, они видели там, если хотите, величайшую культуру. И, кстати, были такие периоды еще в Древней Руси, когда главным для нас образцом была Азия, а вовсе не Европа. Вот. Так что вот это один из таких вот моментов. И это неизбежная судьба, потому что действительно, вот сам тот факт, что мы находимся как бы на грани между Европой и Азией, как бы все время нас заставляет это делать, и в будущем будет заставлять. И в самом по себе обращение к опыту Запада я не вижу не только ничего дурного или неправильного, напротив, это совершенно естественные вещи. В истории России было несколько таких периодов, когда Русь обращалась, ну, с огромной интенсивностью обращалась к какому-то западному. Так было в XI веке при Ярославе Мудром, так было в XV веке при Иване III, так было при Петре I, ну, поскольку это одна из последних таких, очень сильных устремлений на Запад, об этом больше всего знает. Ну, и при Иване III, например, были приглашены сюда, во-первых, были отправлены посольства большие на Запад, а кроме того, приглашены сюда итальянские архитекторы, или точнее инженеры, прежде всего инженеры, вот, которые строили, кстати, по русским образцам. Но тем не менее, причем важно еще о чем сказать, скажут, ну вот как, что же такое Россия сама не могла строить? Дело в том, что Италия вообще примерно на 2 века опередила другие народы, и итальянские архитекторы строили не только Москву, но и Париж и Лондон в те же самые времена, кстати, тогда же. Вот, так что в этом ничего удивительного нет. Скорее надо удивляться тому, что в России, которая все-таки была отрезана от Европы, понимали, что нужно приглашать именно итальянцев, а не кого-нибудь другого. То есть понимали, где, так сказать, как страна, которая наиболее в тех или иных отношениях больше других ушла вперед. Вот, так что я не вижу в этом абсолютно ничего дурного. Другой вопрос совершенно, когда речь идет не о том, чтобы освоить опыт, а о том, чтобы пересадить сюда какие-то западные формы. Вот эта вещь абсолютно обреченная на провал. Это абсолютно ясно. Именно потому, что это совершенно своеобразный континент, перенести сюда, возьмем ли мы культуру западноевропейскую или культуру японскую, причем и культуру в самом широком смысле, цивилизацию, скажем так, включая экономику и быт, и все, что хотите, это абсолютно несостоятельная вещь. К великому сожалению, у нас сейчас есть много достаточно влиятельных, во всяком случае, влиятельных в правительственных сферах идеологов, которые примерно так и рассуждают. Хотя, в общем, это нелепо. Это нелепо, потому что нельзя. Самое главное, ведь они, эти главные люди, изображают себя, так сказать, демократами и гуманистами, а они, например, не отдают себе отчета в том, что самое-то все-таки главное в любом деле, будь то экономика или культура, главное все-таки люди, которые будут это создавать. Люди, причем люди, как я говорю, с тысячелетним опытом, с этой вот исторической памятью воплощенной. Вот, скажем, сейчас многие люди говорят так, вот зачем нам все время говорят о русском православии? Мы не верим в Бога, мы не связаны с церковью, зачем нам это нужно? А между тем вопрос о православии, который 1000 лет назад утвердилось на Руси, это вопрос гораздо более широкий, гораздо более, если хотите, глобальный, чем вопрос о вере как таковой. Конечно, вера – это глубочайшее дело, но это, кстати, в наше время это сокровенное дело. Вера – это то, что человек может решить только наедине с собой, ну, если хотите, наедине с Богом. Нельзя. Когда-то это можно было. Когда-то люди могли целой общиной как бы войти в церковь. И в частности, ну, любая русская деревня так и ходила. Ходили все вместе. Но сейчас, когда в наш век, когда каждый человек, это все-таки, как ни говорите, развитая личность, это, да, и это вопрос о вере, то есть о вере в Бога, о вере в бессмертие души, это особенный вопрос. Дело не в этом. Дело в том, что весь наш быт и вся наша нравственная основа, она сформировалась на устоях, основных устоях православия. Вот даже такая вещь, которая, представьте себе, характерными для России, что любой человек может на улице обратиться к совершенно незнакомому человеку со словом «мать», «дочь», «сестра», «брат», «отец». Это, если хотите, выражение нравственное воплощение православия. В частности, вот в этом выражается и Бог-Отец, и Богоматерь, и так далее. Причем обращается всегда уважительно, даже когда обращается с некоторой вроде добродушной иронией, это именно добродушная ирония, вот, мол, «Отец, ты помоги мне», там, или «Мать, помоги». Все равно в этом есть нечто сакральное, священное, вот в таком обращении. Вы мне можете сказать, да что вы о таких пустяках говорите, ну подумаешь, кто-то так назвал. Нет, вы знаете, такое слово, такое ответственное слово, то есть кому-то сказать «мать», кому-то сказать «сынок», оно, понимаете, опирается на какой-то... И да, это никого не удивляет. И, знаете, ну, если человек уж не слишком погружен в какую-то суету, не слишком озлоблен, он всегда хотя бы внутренне улыбнется, услышав такое слово. По-доброму улыбнется. Вот. И вот этот простой пример, их можно привести бесчисленное количество. Он об этом говорит. Так же, как... Ну, вот смотрите другой пример. Ну, как можно насаждать у нас западные принципы экономики, когда у нас... с незапамятных времен и до сего дня стремление, яростное такое, неукротимое стремление к личному благополучию всегда считалось греховным. И сейчас продолжает считаться греховным. Сколько раз я сталкивался с высокопоставленными людьми, которые мне как бы с горечью говорили, вот, мол, извини, что у нас здесь такая роскошь, что мы вот так вот живем. Я помню, как один министр мне говорил, я ведь когда вот студентом был, я же голодал, говорит, и так далее. А это, ну, что поделаешь, вот барахло здесь. Ну, так уж получается, то есть... Ни один западный человек никогда этого не скажет. Наоборот, он чувствует глубокое, такое высокое свое достоинство, что он богат. И чем богаче, тем лучше. Вот. Он видит в этом богоугодное дело, в этом самом своем, своей обеспеченности и прочее. Вот. В России этого нет. И поэтому насадить здесь, вот, скажем так сказать, рынок в западном смысле абсолютно невозможно. Потому что там человек действует на рынке, он считает, что он выполняет высочайшую задачу. Вот, у нас же так, у нас это будет, либо человек не будет вот так вот стремиться по-настоящему, будет как-то, ну, знаете, стараться даже не показать, чтобы он богатеет и так далее, либо он будет просто хватать, причем будет знать, что он совершает преступление, что он грешит, Он будет это знать, но вот такой, так сказать, цинизм, причем цинизм подчас истерический, опять же, вот выпьет потом, ну как вот русские купцы, вы же знаете, очень часто, так сказать, начинали все крушить и вообще бросать деньги, отдавать их и на культуру, и в церковь, и бедным людям, и так далее. Причем именно так вот разбрасывать. Почему? Потому что в них, в конце концов, вырастало острое ощущение, что вот их накопление, то, что они стали богатыми людьми, и, кстати, как интересно еще, ведь подавляющее большинство богатейших русских предпринимателей были старообрядцами, а не православными. И то, что они не только не стеснялись, а с таким тоже с упоением богатели, объясняется очень просто, потому что старообрядчество, увы, тут ничего не... никак не обелишь этого, очень тяжело преследовалось в России. Ну, считалось, что это, так сказать, враг официальной церкви. Ни одну, никакую чужую религию так не угнетали, как старообрядчество. И поэтому люди из старообрядцев видели величайший долг перед единомышленниками в том, чтобы разбогатеть, потому что это как бы была крепость, в которой они могли укрыться. Это во-первых. А во-вторых, поскольку старообрядчество отталкивалось от православия, оно неизбежно приближалось к западному христианству. В нем появлялись протестантские черты, и вот это накопление, это обогащение, как это характерно для протестанства, рассматривалось как великое богоугодное дело. Ну вот, и вот когда вы меня спрашиваете, что хотят перенести, вот начнем хотя бы с этого, что нельзя вот эту вот систему человеческих отношений, основной стимул деятельности, перенести оттуда сюда. А если нельзя перенести стимул, как можно перенести сами навыки, самую систему? Если у человека нет внутреннего, глубочайшего убеждения в том, что вот чем больше он разбогатеет, тем это, так сказать, как бы, ну, возвышеннее, если хотите, что он выполняет какой-то великий священный долг, если этого нет, то как можно на этом пути? И, кстати, между прочим, тоже можно сказать и о Востоке, там тоже есть. Вот в буддизме есть такая, что вот это вот накопление, все больше обогащение. Ну вот даже, понимаете, там, вот, например, можно ли видеть, что в России накопление золота воспринималось как какое-то священное дело? Да наоборот, что-то дьявольское, сатанинское. Вот сидит человек, окруженный золотом. Вот, дьявольское. Вот там же это было совершенно не так. Там это золото было как бы удостоверением того, что человек выполняет свой долг перед Богом. И вот Бог ему дал. Бог ему дал. Вот, у нас же этого совершенно не считается. У нас любимым было евангельским выражением это, что богатый труднее пойти, да, чем верблюду пройти в игольное ушко. Кстати, у нас не всегда понимают правильное выражение. Игольным ушком назывались одни из ворот Иерусалима, очень узкие. Просто они назывались игольное ушко. И когда говорится верблюду пройти в игольное ушко, то это речь идет о совершенно конкретных вратах вот Иерусалимской крепости. Вот, так что, да, так вот, это очень любили повторять. Так что, понимаете, бессмысленно. Ну и то, что касается, поскольку это какая-то глубочайшая такая и совершенно, если хотите, практическая основа, естественно, и что касается культуры, все это не так. И когда вот, например, у нас сейчас насаждаются, допустим, западные стандарты в изображении, допустим, эротики, это тоже, так сказать, нелепо. Это действительно ломает, то есть это какая-то ломка сознания. И не в том смысле вовсе, что русские какие-то гораздо более благопристойные люди, чем западные. Не так это, конечно. Прекрасно известно, что в самой глухой деревне была, так сказать, определенная половая свобода. Вот. Какие-то дни это разрешалось. И нельзя сказать, например, совершенно неправильно было бы сказать, что, допустим, русская деревня была более целомудрена, чем, допустим, французская или немецкая. Вот. Что касается немецкой, я бы сказал даже наоборот. Но дело не в этом. Дело в том, что, опять-таки, считалось совершенно и продолжает считаться, так сказать, в глубине души человек понимает, что это вот нехорошо, что это неприятно. И, кстати, вы знаете, в этом есть глубокий смысл. Вот однажды, я помню, в давние времена, когда на Западе начался так называемый стриптиз, один человек, который тогда был выездной, такой Караганов, мне это очень тогда понравилось, такой кинокритик и кинодеятель Караганов, съездил одним из первых, увидел этот самый стриптиз. И потом он приехал, и так получилось, что я оказался в кругу людей, среди которых он рассказывал о своем. Его спросили, ну вот скажи, что ж такое стриптиз? А он говорит, это девальвация секса, то есть обесценение. И вы знаете, с русской точки зрения это действительно так. Вот обесценение. И одно дело, когда, понимаете, это окружено какой-то тайной, окружено, хотите, какой-то темнотой. Это действительно порождает какое-то, ну, очень яркое, очень сильное соприкосновение с этой сферой. А когда это вот так вот демонстрируется и прочее, это теряет, теряет свою прелесть. Вот даже так. Вот, так что те, кто утверждают сейчас, вот, это, если это не будут показывать, так люди будут какими-то тупыми, ничего не будут в этом понимать, скорее наоборот, я бы сказал. Вот с русской точки зрения, во всяком случае, это действительно так. Когда это тайна, и вообще, кстати, вот вся эта интимная жизнь, она прекрасна тогда, когда в ней вот остается этот, если хотите, флёр таинственности. Когда в сущности даже и разобраться нельзя, то ли это, простите, низменное биологическое, так сказать, устремление такое, влечение, то ли это возвышенная даже, ну, если хотите, небесная любовь. Вот когда и то, и другое слито, тогда это прекрасно. И разобраться-то нельзя. Вот, знаете, сейчас многие увлекаются фрейдизмом. А мой учитель Михаил Михайлович Бахтин, сейчас признанный великим мыслителем, он, например, говорил, что Фрейд сделал, вот этот знаменитый австрийский такой сексолог, что он сделал? Он направил свет прожектора туда, куда нельзя направлять. Почему? Потому что разрушается то, что должен высветить прожектор. Это, вы знаете, вот так можно сказать, вот хочешь рассмотреть снежинку, ее изумительное строение, такую звездочку прекрасную, тончайшую, кладешь ее на руку и получаешь в результате каплю мутной воды. Вот. Точно так же и здесь. То есть человек, который начитается Фрейда, он вместо того, чтобы увидеть, разглядеть эту тайну, он навсегда ее потеряет. Потому что это уже не Бахтин, это другой крупнейший мыслитель 20 века, Мартин Хайдеггер, он прекрасно сказал, что тайну можно познать только в ее таинственности. То есть не снимая с нее, как только мы сдираем с нее таинственность, исчезает самый предмет. Потому что тайна – это и есть тайна. То есть таков предмет нашего понимания. И вот пытаться тайну превратить в что-то не таинственное, это значит убить ее. Это значит убить. Это все равно, что попытаться понять, почему вот данное живое существо живое, и взять его, так сказать, вскрыть и посмотреть. Тайну жизни как таковой, это при этом не узнаешь. Можно узнать, как устроено это существо, но вот каким образом, вот оно только что билось, только что обладало массой возможностей, это убив его, этого никак не поймешь. То есть люди убивали бесчисленное количество, но вот тайна жизни в таком высшем смысле, она остается такой же тайной. И более того, я думаю, что ее можно понять именно только в ее таинственности. Просто надо очень бережно, очень целомудренно, глубоко вглядываться вот в эту тайну, не пытаться ее вот разрушить, действительно бросить в нее яркий свет, а если хотите сохранить вокруг нее сумрак. Вот, но понять вот именно этот сумрак, а не пытаться вот этот действительно фрейдовский такой ослепляющий прожектор, который просто убивает. Вместо этого остаются какие-то, знаете, жалкие остатки вместо самой тайны. Поскольку я профессионально занимаюсь историей Древней Руси, подавляющее большинство из того, что написано, кстати, человек это заслуживает всяческого уважения, он такой, ну, и патриот, и стремился все это понять, но должен вам прямо сказать, что в основном это всякого рода легенды и домыслы. Вот. А таких книг, кстати, очень много. Вы вот упомянули это норвежца, но мне она не знакома. Но вообще вот книг, в которых пытаются всячески удревнить историю славян и историю русских, их очень много, и мне лично они кажутся продиктованными, ну, если хотите, вот каким-то комплексом неполноценности как раз. Во-первых, древность того или иного народа ничего еще не говорит о нем как о народе. Это нелепое представление. И при том так, если мы возьмем Египет, допустим, или не говоря уж там о каких-нибудь шумерах, их история настолько древняя, что все другие народы по сравнению с ним младенцы. История народа, то есть вообще у нас до сих пор господствует довольно-таки примитивное представление о том, что есть время. Время берут как некую такую, понимаете, схему, вот физическое время, то есть такое, что будто бы где-то вот идет такой отсчет времени, который для всех един. Я лично глубоко убежден, и недавно у вас вышла книжка замечательного философа нашего, Трубникова, недавно умершего и сравнительно молодым, «Время человеческого бытия», где он совершенно убедительно доказывает, что к человеческой жизни физическое время неприменимо, что есть время человечества, есть время каждой отдельной цивилизации и даже время каждого отдельного человека. Вот. И, кстати, все это там доказывается, это не просто голословно, это очень сложно. Время – это вообще одна из сложнейших категорий, которые нам, так сказать, доступны. Так вот, понимаете, время народа – это действительно совершенно особенное время, со своим темпом, если хотите. И мерить вот так вот, вот как заявлять, вот русский существует не 1200 лет, допустим, а 2000 или там 3000, некоторые даже и 5000. С моей точки зрения, это как-то несерьезно. Это, простите, ну, какой-то примитивный подход, что вот будто бы если мы удлиним, более того, получается, между при этом, довольно неприятная вещь. вообще-то, что вот существовали столько времени, а никаких таких ощутимых, очевидных для всех следов не оставили. Вот только благодаря каким-то ужасно сложным изысканиям можно что-то об этом узнать. Но ведь это, представьте, как-то нехорошо характеризует народ. Как же так? И он сам, во-первых, не помнит. Ну, все-таки русская память, она, так сказать, в летописи, ну, там, в былинах и прочее. А вот такой вот памяти, которую, в сущности, пытаются вот эти вот историки раскрыть, а ее же нет. Вот. И мне лично, во всяком случае, я потому, очевидно, и не знаком вот с книгой «Это норвежца», потому что она входит в число книг, вот, трактующих историю славян и историю Руси вот в той плоскости, которая меня, простите, ну, просто мало интересует. Вот я говорю, я получил от жены этого Юрия Миролюбова, вот, это иммигрант первого поколения, вот, ну, я, так сказать, познакомился с ними, но как-то они меня не вдохновили. Да, так что зачем нам это? Вы знаете, к сожалению, вот тут есть и такой момент. Вот есть люди, которые этим начинают увлекаться, и вы знаете, что я вижу в их увлечении вот этими вот мифическими и такими древнейшими, какими-то, ну уж совсем древними, таким, поражаясь грамматически, плюс к вам перфектными временами. Вы знаете, часто угадываешь в этом увлечении следующее, что изучать реальную историю, вот та, которая запечатлена в многочисленных документах и в огромных исторических курсах, это дело трудное, это дело сложное. Тут надо очень много читать, очень многое запомнить. А вот взять какое-то вот вновь открытое кем-то и начать, так сказать, о нем говорить громко, тут ты сразу приобретаешь какую-то славу и известность. Вот. Я, например, вижу свою задачу в другом совершенно. Я вижу задачу в том, чтобы как-то осмыслить, может быть, упорядочить и, ну, открыть какие-то новые, пусть даже вроде внешне незначительные детали в том, что и давно известно. Так есть. Это, кстати, гораздо труднее, потому что здесь сделать маленький сдвиг – это очень трудно. Вот я сейчас публикую, казалось бы, очень известных деятелей работы. Вот в журнале «Родина» напечатано мое в 11-12 номерах за прошлый год, и в 4-м номере за этот год напечатана моя работа «Ольга и Святослав», где, мне кажется, мне удалось как-то увидеть нечто такое, что до сих пор не было, не обратили внимания на это, не было замечено в истории этих великих русских деятелей. В 10-м, кажется, номере «Родина» будет опубликовано мое сочинение «Ярослав Мудрый». Вот, теперь в журнале «Московской патриархии», кстати, это сейчас очень интересный журнал, в 1-м, 2-м номере за этот год опубликовано мое сочинение «Путь Руси из Киева во Владимир», где совершенно, так сказать, иначе трактуется вот этот вот переход столицы из Киева во Владимир, чем это обычно принято. В частности, до сих пор как-то считается, что, мол, русские ушли из Киева, потому что на них давили половцы. Между тем, я просто на фактах показываю, что как раз тот момент, примерно за 30 лет до момента, когда столица перешла во Владимир, половецкие набеги абсолютно прекратились. Это было при Владимире Мономахе, который, с одной стороны, умел разгромить тех половцев, которые агрессивно себя вели, с другой стороны, заключить прочнейший мир с теми половцами, которые были на это согласны. А те, которые были воинственные, он настолько разогнал, что они ушли в Грузию, ушли служить там местному, так сказать, царю. Вот. Так что как раз никакой опасности для Киева не было. И дело совершенно в другом. Но я не могу сейчас это развертывать. Вот. И вот в таком вот изучении действительно реальной истории я вижу гораздо более глубокий смысл, чтобы пытаться с помощью очень ненадежных, в большинстве своем совершенно фальсифицированных сведений о каком-то древнейшем периоде, то есть периоде, скажем, до князя Киева, вот здесь как раз, так сказать, Русь до Киева, вот, родовая киевская, да, ее времена до Киева, князя Киева и после Киева. Значит, оказывается, и до Киева была Киевская Русь. Мне это представляется малоперспективным, и, к сожалению, часто это обусловлено вот именно тем, что, понимаете, человек легко добывает какую-то славу. Сейчас появляются такие книжки, статьи, где такие совершенно неожиданные какие-то домыслы. Ну, вот, в частности, знаменитая это «Влесова книга». Вот, я...
Несколько слов, кстати, можно о ней?
Ну, вы знаете, я совершенно... Дело в том, что эти вопросы исследовали блистательные специалисты в области, так сказать, русской письменности и так далее. И они, по-моему, доказали как дважды два, что вот то, что, так сказать, известно про эту Влесову книгу, что это абсолютная выдумка. То есть это, по-видимому, там в конце 18-го или начале 19 века кто-то сочинял. В это время, кстати, очень любили этим заниматься. Это было, если хотите, тогда таким, ну, модным делом. Вот сочинять какие-то древние... Вот был такой князь Сулакадзов, русский, но грузинского происхождения, который, например, напечатал кучу стихов новгородскому поэта X века, ну, который он сам сочинил. Ну, вот, ну...
Это, я хотел вот к истокам перейти, Вадим Валерьянович, к духовным истокам русской литературы. Вот один из, одна из больших работ у вас была — творчество Илариона. Вот давайте мы вот о Иларионе расскажите, пожалуйста.
С великим удовольствием. Вот, это был один из величайших деятелей русской культуры за всю ее историю. Вот, по разным причинам он очень мало известен. Вот, ну, родился он, по-видимому, при Владимире Святославовиче, крестившем Русь. Учился он в Византии, которая, кстати, тогда была страной высочайшей культуры во всей Западной Евразии. То есть в Европе тогда был гораздо более низкий уровень культуры, чем в Византии в это время, то есть в XI веке, в начале XI века. В частности, вот даже взять, например, Париж. Вот мы представляем, что Париж был каким-то великолепным городом. На самом деле он был гораздо более в это времена убогим, чем Киев. Это, так сказать, доказано. Там не было ни Нотр-Дама еще, ни Парижского университета, ничего этого в XI веке не было. Да, и Иларион стал настоятелем церкви, дворцовой церкви в Берестовом, это пригород Киева, где был дворец князя Владимира, его, так сказать, основная резиденция. Ну и потом, очевидно, он перешел, он продолжал выполнять эту роль и при его сыне Ярославе Мудром. Вот. Они были ближайшими сподвижниками, все они делали совместно. Вот. И вот эти два человека, если хотите, создали вот тот величайший расцвет культуры, который был в эпоху Ярослава Мудрого. Я не хочу сказать, что предшествующая русская история не была замечательной. Конечно же, это была героическая, великолепная эпоха. Но вот обратите внимание, от эпохи Ярослава Мудрого, который правил в Киеве с перерывом, А если взять предшествующие времена, конечно, сохранились какие-то остатки от этих времен. До нас не дошло до эпохи Ярослава ни одного целого здания, сооружения, ни одной рукописи, ни одной, конечно, иконы. Дошли, так сказать, так называемые археологические памятники, которые требуют дешифровки, которые, в общем, которых, в смысле таком, которым мы можем только догадываться. А эпоха Ярослава дала такие культурные творения, которые и сейчас сохраняют статус непревзойденной ценности и не могущей быть превзойденной. Да, кстати, при Ярославе, опять-таки, инициатором в этом деле был Иларион, митрополит Иларион, были созданы первые такие, и, кстати, основополагающие элементы русских летописей. Вот то, что новгородская и киевская летопись, то есть повесть временных лет и новгородская летопись, давно доказано, что некоторые части этих летописей были написаны еще при Ярославе. Вот такая это была замечательная эпоха. Ну вот, что касается Илариона. Я говорю, он учился в Византии. По-видимому, довольно рано, у нас, правда, в основном господствуют другие сведения, довольно рано он был избран митрополитом. По-видимому, это произошло примерно так в 1044 году. И до кончины Ярослава занимал этот пост. В 1049 году он произнес вот свое знаменитое слово о законе благодати. Вот это произведение, таким образом, почти на полтора века старше, чем слово «Полку Игореве». Многие убеждены, что слово «Полку Игореве» иногда, это касается даже и специалистов, вот такое странная аберрация, странное заблуждение, что слово «Полку Игореве» это чуть ли не какое-то первое, ну, первый крик ребенка. На самом же деле слово «Полку Игореве» это невероятно изощренное произведение. Если хотите, это произведение перезрелое, я бы так сказал. Оно настолько изощренное, что некоторые даже находят там внутренние рифмы, что это все пронизано вот таким ритмическим строем. Вот. И те полтора века, которые прошли между словом о законе благодати и словом «Полку Игореве», это период невероятного развития литературы. Доказано, что к моменту создания слова «Полку Игореве» на Руси было несколько сот тысяч книг. Представляете себе, это доказано. Ну, что можно еще сказать об Иларионе? Известно, что Иларион был, во-первых, вот основоположником русского летописания, и, в частности, Никон Великий, который считается таким первым летописцем, учителем Нестора, это был ученик Илариона. Во-вторых, при его непосредственном участии был построен храм Святой Софии, в частности, установлено, что вот система фресок и мозаик, то есть весь интерьер этого собора, это делалось под его руководством. И, кстати, слово о законе и благодати как бы перекликалось с тем, что создано в этом храме. Ну, далее он был основоположником Киево-Печерской лавры. Он выкопал первую пещеру, он же был монахом, и ему, так сказать, тяготила такая мирская жизнь. И в эту пещеру к нему пришел потом Антоний Печерский, вернувшийся из Византии, то есть такой уже прямой основатель Киево-Печерской лавры, которая в течение долгого периода была средоточием и церковной, и духовной, и культурной жизни Руси. Вот. То есть это человек огромных свершений. Ну, известно, что в 1048 году он ездил, возглавлял посольство в Париж и, кстати, договорился там о женитьбе французского короля на дочери Ярослава, Анне Ярославне, которая стала французской королевой и сыграла, кстати, немалую роль в истории Франции. Вот. Причем совершенно ясно, что этот человек был, обладал высшим для того времени уровнем культуры. Вот. В частности, он, конечно, был и книжником таким, но он, конечно, владел и древнегреческим греческим языком. Вот. И, а что касается его произведения, ну, его нужно читать, о нем не скажу в двух словах. Это своего рода и подведение каких-то итогов мировой истории до этого, и вместе с тем своего рода проект, так сказать, будущей истории. Произведение колоссальное по своей содержательности, которое сейчас, кстати, изучает, вот оно по-настоящему, так сказать, было, ну, стало каким-то широким достоянием людей только в последние, скажем, 10 лет. Оно впервые было, то есть... Да, простите, сейчас я соображу. Да, впервые оно было переведено на современный язык, вот, и потому что до этого читать его все-таки довольно трудно, все-таки это архаичный очень стиль, вот. А сейчас уже есть несколько переводов, несколько изданий, и кроме того, им занялись самые разные люди. В нем как бы, ну, синтетически воплощена вся культура. Им занимаются и литературоведы, и философы, и историки философии, и правоведы, поскольку там и это есть, ну, и историки, конечно. Вот, все как бы входит сюда, все аспекты культуры так или иначе воплотились в этом творении, в этом слове о законе благодати. И там, если хотите, уже вот определена какая-то особенная роль Руси. Но, в частности, нас все время сейчас призывает к правовому государству, а оказывается, уже в XI веке, если хотите, Илларион противопоставил закон и благодать. Как что закон – это все-таки нечто низшее, и что руководствоваться одним законом – это значит обречь себя на какое-то, с точки зрения вот этого великого русского мыслителя, ну, не высшее существование, что есть все-таки еще и благодать. И, кстати, это проходит через всю русскую литературу. Никогда буква закона не была для России вот таким последним словом. Может быть, это плохо, а возможно, можно говорить о том, что это приводило и может привести к самым тяжелым последствиям, когда вот нет такой вот строгой законности и прочее. Но ведь никуда не денешься от того, что это так. То есть надо все-таки исходить вот из этого действительно тысячелетнего опыта, потому что попытка, я глубоко убежден, например, в том, что если вот нас вот сейчас ввести такую строжайшую законность, знаете, такую вот формальную, вот так, как... классической, так сказать, западной традиции, богиня правосудия изображается завязанными глазами. Она, так сказать, не смотрит на человека, она ничего не принимает внимания, кроме буквы закона, вот, которая у ней, так сказать, в голове. Я думаю, что если бы действительно, реально вот сейчас это осуществить, это привело бы к самым тяжелым последствиям. То есть это было бы катастрофой в стране, если вот так вот провести все это. Причем, в частности, почему это было бы катастрофой? Потому что люди абсолютно не... согласны с этим, то есть это было бы коверканье всего. В то время как на Западе это такой естественный, опять-таки складывающийся в течение тысячелетий еще с римского права процесс, то здесь это шло бы вразрез совсем, ну как сейчас любят выражаться, менталитетом людей. И привело бы действительно к самым печальным последствиям, гораздо более печальным, чем, я думаю, чем беззаконие. Вот представьте себе. Вот. Так что вот даже и в этом видно. И действительно, когда видишь, что великий человек в XI веке уже говорил о том, что все-таки помимо закона есть нечто высшее, благодать, вот, уже это о чем-то говорит, если хотите.
Спасибо. Можно считать, что эта лекция есть о Илларионе. Остальное уже прочитать можно, я так понимаю, да?
В принципе, что... Ну, видите ли, я вам прямо скажу, что это настолько крупная фигура, вот, говорили о моей работе, она все-таки довольно большая, но, конечно же, она тоже только намечает. Я даже, по-моему, там в конце и пишу, что, конечно же, я дал только самые какие-то общую характеристику этого человека. Это действительно был великий человек. И, кстати, вот в этом тоже такая поразительная русская судьба. Невозможно ни в одной и другой стране, чтобы человек такого масштаба был так мало известен. Увы, вот такая есть русская судьба. Но представьте себе, насколько благотворно открытие, вот через тысячу лет вдруг открытие такого человека, оно сейчас произошло. произошло. Вот все уже, так сказать, так или иначе знают о нем, и о нем, конечно же, появится масса работ в будущем, и появляются они. Вот. И вот это вот открытие, которое, благодаря которому мы воспринимаем, поскольку мы впервые для себя открываем с необычайным воодушевлением, с необычайной свежестью, представьте, это тоже вот какое-то преимущество. Вот. А, кстати, русская культура, я об этом писал, она знает эпохи вот такого прерывания, когда вдруг вроде как бы все кончается, начинается с нуля. Вот так было, допустим, и после монгольского нашествия. Вот, и произошло своего рода возрождение, проходило возрождение Киевской Руси. Вот так было и после смутного времени, так было и после Петра, ну, естественно, после революции, и сейчас, конечно. Вот, так что есть вот такая судьба. И, кстати, вот я часто, опять-таки, на это ссылался, но вот вещь тоже очень выразительная, что, скажем, на Западе, где ведь тоже христиане, но у них главный такой, все заслоняющий праздник – Рождество. Вот Рождество, раз, так сказать, что-то началось, значит, это уже идет, и мы только радуемся тому, что что-то идет. А в России всегда был величайшим праздником Пасха была, то есть воскресение. Не Рождество, а новое рождение после гибели. Вот. И как это вот, любил повторять Гоголь, это Евангелие слова, аще не умрет, не воскреснет. Вот. То есть вот это вот воскресение, многократное воскресение Руси, это какая-то судьба. Судьба, конечно, трагическая. Но тут я вам так скажу, что все-таки надо осознать, что человек, который хочет правильно воспринимать свою жизнь и жизнь своего народа, он должен понимать, что история человечества – это не идиллия, не такое спокойное существование сытое, а это все-таки трагедия. И, кстати, жизнь каждого из нас – трагедия, потому что человек – это единственное живое существо, которое не только, как и все живое, умрет, но он знает, что он умрет. И это, конечно, трагическое знание. И каждый это чувствует. Пусть он, да, кстати, очень многие гонят эту мысль от себя. И в этом, кстати, нет ничего дурного. Но она все равно же живет. Она же все равно, и она определяет наши поступки. И вот я считаю, что самая поразительная черта человека, которая, кстати, говорит о том, что религия – это величайшая вещь, что это вовсе не какая-то выдумка, что это легенда. Самая поразительная вещь, что нет человека, который бы не думал, что как бы с ним будет после его смерти. Причем есть люди, которые отходят к этому цинично. Да плевать, я хотел на всех, вот я там, у меня там сад, я вырастил, я его вырублю, пусть моей смерти не существует. Но он ведь все равно думает, что будет после его смерти. Пусть это такое чудовищное представление, что вместо того, чтобы отдать людям, он все равно об этом думает. И я говорю, человек, который, даже тот человек, который вроде бы, ну, очень низкий по культурному и по нравственному уровню, все равно в нем это есть. Вот, ей-богу, есть это. Долгий мой жизненный опыт убеждает меня в том, что не может человек об этом не думать. И если хотите, это какая-то все-таки, ну, какой-то главный фактор, который определяет жизнь человека. Косвенно там, не всегда там это воздействует. И тем не менее, какой-то след вот этого понимания того, что я умру, и вместе с тем я как бы останусь после смерти, потому что будут люди, которые меня знали. Вот, он человека, он как-то определяет его жизнь. Вот, но именно поэтому, если правильно понимать свою жизнь и жизнь вообще людей, надо видеть ее в трагическом свете. И, кстати, не пугаться трагедии. Вы понимаете, вот сейчас нам внедряет в голову такую мысль, вот вы жили в трагической стране, а пора жить такой сытой жизнью, есть, пить, спать там и так далее и прочее. Вы знаете, вот в Швеции сейчас один из самых высоких уровней жизни, вообще жизнь необычайно такая, там нет никаких ни войн, ничего, и там наибольшее количество убийств. Вот странная вещь, но факт. А уж русский человек, я думаю, вот в такой вот, понимаете, безмятежной сытости, когда он только что-то потребляет, он вообще не сможет прожить, будет просто бунтовать. То есть, в таком случае, очень значительная часть будет. И поэтому думать, вот это вот, то есть, я не хочу, чтобы кто-то понял, что я выступаю против сытости и довольства. Помилуй Бог, это нет, конечно, и я считаю, что ужасно то, что страна вот сейчас все более ввергается в такое падение производства и прочее, все это так. Но вместе с тем не надо верить вот в посулы тех, кто говорят, что вы будете счастливы, если у вас будет сытая жизнь и все будет, так сказать, все будет комфортно и прочее. Не знаю, у меня другое представление о человеке. Я не верю в то, что... И, кстати, в этих условиях человек чаще всего погружается в такое безнравственное состояние скуки, чудовищной скуки. Это очень ясно видно. Вот, кстати, говорят, что на Западе прекрасная жизнь, что мы должны стоять на коленях и восхищаться тем, что происходит на Западе. А между тем, обратите внимание, на простую вещь, что прочитайте любое серьезное художественное произведение западной литературы. Что там, счастливые люди показаны? Да совершенно, так сказать, несчастные, метущиеся люди. Это же факт. И это чем обусловлено? Что человек – это не животное. Если я думаю, он может быть какое-то животное. И то мне иногда, знаете, вот я вижу таких вот хорошо откормленных собак и кошек, и вдруг я в глазах их вижу какую-то тоску. Вот представьте себе. Вот не знаю, может, мне это кажется, ведь не проникнешь, так сказать, в душу зверя. Это невозможно. Но то, что человек, который живет вот такой устроенной, сытой жизнью, если у него нет при этом еще чего-то, чем очень значительного, что он не может быть счастливым, это для меня совершенно ясно. Вот. И я бы очень поостерегся говорить, что вот наши отцы и деды, которые действительно, жизнь которых прошла в тяжелейших условиях, что они были как-то безнадежно несчастливы, да неправда это. Вот. Я застал, так сказать, самую страшную эпоху, когда умер Сталин, мне было 22 года. То есть я видел это. И заверяю вас, совершенно неправильно думать, что люди тогда были несчастливы. И, кстати, даже вот это вот ощущение смутное, что ты находишься как бы на грани гибели, оно тоже что-то давало, вот представьте себе. А, кстати, сколько людей, вот сейчас над ними даже пытаются смеяться, над ветеранами войны, для которых война осталась самым таким значительным, самым прекрасным временем жизни, несмотря на все. Над ними же, вот какие они, что это за идиоты, которые, так сказать, все время вспоминают об этом. Да они по-настоящему жили, черт возьми. Надо же все-таки понимать, что действительно человек это не может, так сказать, как сытая корова жить. Ему нужны большие события, пусть даже в личной жизни. Если хотите, даже именно трагедия. Именно трагедия. И нелепо думать, что это иначе. И, кстати, вся литература об этом говорит. Ведь литература на высших своих, кстати, не случайно считается, что вот трагедия – это вообще высшая форма литературного творчества. Причем не обязательно это в самом жанре трагедии, то есть пьесы, трагический роман. Вот, например, искусство Достоевского, его романы, или лирика Тютчева, они насквозь трагедийны.
Чуть отдельная лекция, Владимир Ильич. Можно сказать, я хотел к Пушкину все-таки перейти немножко сейчас. То есть у нас как бы, ну, по лекции, микролекция, по частям. Вот так, можно, Пушкин? Извините, что я вас останавливаю.
Да нет, ради бога, что вы, Юрий Иванович. Вы в данном случае поступаете совершенно правильно, потому что вот люди слушают, и что-то сказано уже как-то начинает приедаться. Давайте перейдем к чему-то другому. Это совершенно правильно, потому что вообще, я вам скажу, вот мне приходилось общаться с людьми, работающими на телевидении, они всегда очень хотят, чтобы не было вот, что называется, лекции, чтобы по телевидению, мол, это не очень действенно, чтобы было какой-то изобразительный план, какие-то перебивки. Вот, но... Вот, кстати, это самое, вы говорите о Пушкине. Вот у меня висит портрет, который написан в 150 метрах отсюда. На собачьей площадке. Здесь вот такое знаменитое место, собачья площадка. Там жил друг Пушкина, Соболевский. И именно у него дома Тропинин начал писать этот портрет. Вот. Пушкин в это время как раз прожил несколько месяцев в Москве. И вот этот, я считаю, лучший портрет Пушкина.
Так это у вас оригинал?
Нет, это не оригинал, это просто очень хорошая репродукция, помилуйте, ну как бы я мог. Я бы и не решился иметь такую ценность у себя дома, как-то скрывать ее. Просто очень хорошая репродукция, которую действительно некоторые принимают за... Вы не ошиблись, то есть она, если даже приблизиться к ней совсем рядом, ощущение такое, что есть мазки. Ну, а почему вам ее не снять? А, потом добавите, ну хорошо. Да. Ну, сегодня... кстати, рядом, уж заодно я скажу, висит совершенно замечательное изображение Сергия Радонежского, которое, это, так сказать, доказано, оно, правда, создано через 30 лет после его смерти, но оно было сделано с рисунка человека, который, видимо, из окружения Андрея Рублева, который его лично знал. И у него здесь, это единственное в своем роде по этому его изображению, очень своеобразное лицо, вот такие близко поставленные, немножко косящие глаза. Вот, причем, действительно, такое, знаете, ну... затягивающее выражение лица, то есть чувствуется, что этот человек мог, вот, судя по его взгляду, мог совершенно с поразительной силой действовать на окружающих его людей. Вот. Это, правда, к сожалению, иначе бы нельзя было. Он... это, кстати, вышивка, это сделано на ткани. Да, и настоящее-то он изображение, оно хранится в Троице-Сергиевой лавре, оно длинное, то есть во весь рост он представлен, но просто нельзя было сделать такую фотографию. Вот. Это очень хорошая фотография. Мне сделал один просто большой специалист в этой области, где тоже видно все переплетения тканей и так далее. Ну вот, я считаю, что вот эти два человека, очень непохожих, кстати, но и живших довольно, так сказать, в разное время, Вот. Но тем не менее, в каком-то смысле, это вот два таких, может быть, главных лика России, вот с моей точки зрения. Вот. Поэтому я их как-то хотел, чтобы они присутствовали у меня дома.